Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в Бостоне, американский историк, доктор исторических наук Юрий Фельштинский. С 1978 года Юрий Фельштинский живет в Соединенных Штатах Америки. За эти годы им был подготовлен четырехтомник «Коммунистическая оппозиция в СССР», документы из архива Льва Троцкого, напечатанные исследования «Большевики и левые эсеры» к истории нашей закрытости, крушение мировой революции, вожди в законе. В 90-е годы Юрий Фельштинский защитил в России докторскую диссертацию, регулярно жил несколько лет в Москве. В последнее время Юрий Фельштинский много занимался современной историей. Первой работой в этом жанре стала книга «ФСБ взрывает Россию». Недавно Юрий Фельштинский в соавторстве с политологом Владимиром Прибыловским выпустил новое исследование по истории современной России. «Корпорация. Россия и ФСБ во времена президента Путина». Ни одно российское издательство пока не берется печатать книгу, которую издают в США и Европе. С Юрием Фельштинским мы побеседуем в двух передачах об истории России 20 века, от Николая II и Владимира Ульянова Ленина до Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Юрий Георгиевич, я хотел бы начать разговор с темы, как вы понимаете события 17-го года, что это было для страны, случайность, неизбежность, заговор, а есть ли у вас своя концепция?
Своя концепция, наверное, есть, хотя я думаю, она сложная, и в течение лет, которые я жил здесь, в Америке, с 78-го по сегодняшний день, проходя уже через всю российскую историю, в том числе и через историю августа 91-го года, и через историю 2000-х выборов, и выборов 2008-го года. Если на все это смотреть от Николая II до Путина или до Медведева, наверное, у любого человека концепция за вот эти годы обязана была меняться, становиться, может быть, из черно-белой цветной. Ну, черно-белая концепция на период, скажем так, до перестройки или до августа 91 года, наверное, сформулирована должна быть следующим образом. И тут были два мнения. Так, чтобы упростить чуть-чуть эти концепции, назовем одну концепцию концепции Солженицына, а другую концепцию – концепции Ричарда Пайпса. Причем я совсем не хочу сказать, естественно, что именно эти люди сформулировали эту концепцию, но они просто являются, скажем так, представителями своей концепции, тем более, что в период, когда спор велся по этому вопросу, оба этих человека находились в Соединенных Штатах, потому что Александр Исаевич был тогда в ссылке здесь, в Вермонте. И концепция, скажем так, Солженицына заключалась бы, наверное, в том, что была, в общем, не самая хорошая и не самая плохая страна России, обычная страна, которая жила своей жизнью. В октябре 17 года, а в общем-то раньше, в феврале 17 года, в этой стране достаточно искусственно была организована относительно большой, разнообразной, но тем не менее группой людей, не без помощи и враждебных правительств, например, германского, была организована революция, которая по форме своей больше всего походила на военный переворот. И в результате этого военного переворота или военного мятежа к власти в России пришли большевики, абсолютно чуждый для России элемент, который совершенно варварским и бандитским способом удерживал власть в этой стране до 91 года, ну, с теми последствиями, которыми нам хорошо известны, которые я не буду долго перечислять: коллективизация, индустриализация, гражданская война, чистки, многомиллионные потери населения и так далее. А в 91 году эта власть рухнула. А мнение Ричарда Пайпса, наверное, можно просто сформулировать следующим образом. Да, большевики пришли к власти, но было это не результатом какого-то захвата власти группкой революционеров, а, собственно, ну, неким продолжением плохой русской истории. Вот русской истории в больной стране России, где никогда ничего хорошего, в общем-то, не происходило, где никогда ни народ, ни правительство не уважали ни свободу, ни жизнь, ни право на свободу. И вот в результате вот этого вот многовекового бескультурья, с одной стороны, политического бескультурья, пренебрежение к западным ценностям, с другой стороны, нежеланием вообще быть Западом, с третьей стороны, и желанием, наоборот, всегда быть чем-то особенным с четвертой стороны, в России в результате к власти пришли большевики. И, собственно, вот в этом и была особенность России. И заключалась она в том, что у власти на 70 с лишним лет оказались бандиты. Надо сказать, что после 91 года, в течение, скажем, по крайней мере, нескольких лет, с 91 по 99, всему миру было ясно, что не прав Пайпс, а прав Солженицын. А вот начиная где-то с 2000 года, к глубокому моему сожалению, я должен сказать, всему миру, наверное, становится ясно, что, в общем-то, прав Пайпс. Потому что Россия, получив шанс на то, чтобы стать нормальной, демократически западной страной, снова встал на путь поисков своего «я», которого, между нами говоря, не существует не только для России, не существует и для Африки, и не существует и для Франции, не существует и для Америки. Но, в общем, надо это понять и надо это признать. А признать это Россия не готова. И не готова не только правительство, или не только элиты, как сейчас любят говорить, хотя я, в общем, не люблю это слово в данном смысле, когда оно используется, но и не любит народ, который тоже постоянно, я уж не знаю, самостоятельно или под влиянием телевидения и пропаганды, все время хочет доказать себе, что он чем-то отличается от любого другого народа.
То есть вы где-то совпадаете с Юрием Афанасьевым, который вот мрачно пророчествует, что ничего хорошего в России ждать нельзя, поскольку та матрица, которая заложена в течение там сотен лет, она срабатывает, а уж то, что сделано за 70 лет, оно уничтожило всякие перспективы для такого вот западнического пути России, который многим был бы хорош. Но ведь вы же занимались альтернативами, скажем. Ну вот для 17-го года там у вас было независимое рабочее движение, там эсеры и так далее. Неужели это все случайности? Вот, или там в 91-й год опять было демократическое движение, которого сейчас нет. Это что, случайное отклонение вот от этой матрицы, которая все равно народ выкорчевывает?
Когда изучаешь социалистическое движение, а я действительно какое-то время потратил и на левую оппозицию, в частности, на Троцкого, я много лет разрабатывал архивы Троцкого, наверное, достаточно справедливо считаюсь крупнейшим специалистом по архивам Троцкого, я занимался меньшевиками, я провел, опять же, достаточно количество времени и в Амстердамском архиве в международной социальной истории, и в Гуверовском институте в Калифорнии. Но, понимаете, объективно говоря, когда занимаешься изучением социалистического движения, надо же все-таки понимать, что этот спектр политически очень узкий. Да? Это, в общем-то, примерно то же самое, как изучать различные течения национал-социализма внутри вот, гитлеровской Германии, да? Изучая историю гитлеровской Германии. Вот представьте себе, что люди писали бы книжки о том, как расходились или принципиально даже расходились политические взгляды Гитлера и Геббельса по вопросу об уничтожении евреев. Что, например, один считал, что их нужно уничтожать вот таким образом, а другой считал, что другим. И писались бы докторские диссертации, и люди бы доказывали, что эти расхождения принципиальные, а еще где-нибудь посерединке сторонники одной концепции уничтожали бы сторонников другой концепции, как врагов народа. Вот это примерно, к сожалению...
Что, кстати, и было, собственно, если вспомнить Штрассера...
Совершенно верно, совершенно верно. Что, кстати, и было в начальном периоде нацистского движения в Германии. Просто там период был достаточно короткий, поэтому все оказалось так сжато, не так, как в нашей истории 17-го, 53-го года. Но, в общем, когда мы занимаемся разногласиями внутри социалистического лагеря или разногласиями внутри коммунистической партии, нужно отдавать отчет в том, что это разногласия внутри коммунистической партии. И не то, что я не считаю, что нет разницы между Лениным, Сталином и Троцким, я как бы знаю, что она есть, я вижу, в чем она есть, но для крестьянина Тамбовского в 18-м году или для крестьянина российского во время коллективизации, в общем, никакой разницы между этими людьми не было.
Ну, а Бухарин в 27-28 году для крестьянина разница, наверное, была, если бы пришли к власти Рыков, Бухарин и так далее, без Сталина.
Вы знаете, это сложный и спорный вопрос. Дело в том, что Бухарин тоже проходил через разные периоды, в том числе и через периоды крайней левизны. А то, что в какой-то момент он был объявлен защитником крестьянства, и то, что из-за этого он как бы и пострадал, в общем-то, я думаю, это историческое недоразумение. Бухарин, конечно же, правым нуж никогда не был. Вообще понятие правых в коммунистической партии, повторяю, это момент очень спорный, не обязательно существующий, и еще раз, это все дискуссии на тему о расхождениях взглядов между Гитлером и Геббельсом.
Ну, а либералы, в конце концов, опять же, в России была либеральная традиция, начиная с Союза освобождения и кадетской партии, в конце концов, эта мысль развивалась в либеральной и в эмиграции. Опять же, почему она оказывается бесплодной на российской почве?
Вы знаете, что бесплодно на российской почве, что не бесплодно, очень интересный вопрос. Август 91 года, который был, да, вот не вычеркнешь уже этих страниц из российской истории, показал, что у российского населения нет никаких проблем с демократией. Что россияне, как и любой другой цивилизованный народ, хотели бы иметь свободу слова, свободу печати, право выезда за границу, хотели бы иметь рыночную экономику и, собственно, все то, что есть сегодня, повторяю, у всего цивилизованного мира. Ну, скажем так, у Западной Европы и у Соединенных Штатов. А этот период был, и он, я считаю, был очень успешным. Вот этот вот период 91 года, 91-99, показал, что Россия может быть абсолютно нормальной западноевропейской страной. С несколькими поправками. Поправка первая. К сожалению, россияне считали, что все зло от коммунистической партии. От коммунистической партии действительно зла было очень много. В частности, не было рыночной экономики. А в частности, не было политических и всех других свобод, и граница была закрыта. Но общее убеждение, или всеобщее убеждение было в том, что благосостояние придет с крушением коммунистической партии. И не то, что оно не пришло. Оно на самом деле пришло.
Да ко многим пришло.
Ко многим пришло. Ко многим пришло сразу. А к большей части приходит, в конце концов, вот сейчас. И есть некая очередная историческая несправедливость, которая заключалась в том, что цены на нефть при Ельцине были крайне низкими, а при Путине крайне высокими. И то благосостояние, которое при другой цене на нефть, безусловно, смог бы обеспечить народу и Ельцин в свой период, к сожалению, пришлось на период Путина. К сожалению, в том смысле, что люди, это для людей всегда естественно, связывают периоды благосостояния с руководством. И поэтому как бы считается, дружно всеми считается, что при Ельцине жилось плохо, а при Путине живется хорошо. К сожалению, в этот же период у народа, собственно, забрали те свободы, которые были даны. Ну, я бы считал, кроме одной свободы, которая очень важна и которая до сих пор осталась, это право путешествовать, право выезжать за границу. Это очень важная свобода.
Ну, возможности для мелкого бизнеса сохраняются.
Возможности для мелкого бизнеса – это не свобода, это рыночная экономика. Рыночная экономика осталась – это важнейший фактор, на самом деле важнейший фактор. Вообще, понимаете, я вот не случайно же в самом начале сказал, что период черно-белых картинок закончился. А сейчас у нас период такого широкоформатного цветного кино, которое не дает, в общем, нам возможности все свести к каким-то примитивным объяснениям и примитивным взглядам. Все действительно сложно, все неоднозначно. И, знаете, вот мы просто, может быть, для многих, к сожалению, для меня, конечно, к моей радости, мы прошли вот через этот период, да, 91-99 года, поэтому мы знаем, что возможность стать западного типа демократической страной была. И волей-неволей я, по крайней мере, ловлю себя на том, что я все равно вот сравниваю, допустим, сегодняшнюю Россию, да, или Россию там, Путина, Россию Медведева с вот этой вот несостоявшейся ельциновской Россией, несостоявшейся. И из-за этого у меня путинский период оказывается сильно черненьким, потому что...
А как же быть с лихими 90-ми? Все-таки коррупция, олигархия, семибанкирщина и все прочее было заложено тогда, а не в 99-м году. Все это тоже было вот в этом периоде, понимаете? Это вам все скажут. И те, кто верит в Путина, и те, кто с ним спорит.
А с этим же как бы никто не спорит, что коррупция была заложена вместе с рыночной экономикой, естественно, при Ельцине, естественно, людьми, которые потом стали называть олигархами и так далее. Но я думаю, что никто же не спорит и с тем, что все это осталось. Абсолютно все. Спорить можно о том, больше коррупции при Путине в России, меньше коррупции. Я думаю, что больше, потому что денег больше. Раз денег больше, то и, наверное, коррупции больше. Я думаю, что ни один нормальный человек и ни один бизнесмен не будет спорить, что проблема коррупции была Путиным хоть как-то уменьшена или поправлена. Я думаю, что совершенно очевидно, что при Путине все просто было разложено по полочкам, порядок. В том числе и проблема коррупции. Поэтому, ну, лохматого человека причесали, но все же осталось. Суть, я думаю, не в этом, потому что никто всерьез не будет утверждать, что может решить проблему коррупции в России. Вот знаете, есть там итальянская мафия, с которой живет Италия много веков и в общем-то, живет при этом нормальной жизнью, да. А есть страны, где нелегальный бизнес доминирует на легальном, и эти страны тоже живут нормальной жизнью. У всех стран есть какие-то свои, а в этом смысле особенные национальные экономические черты. Не в этом проблема. По крайней мере, я не вижу главную проблему в этом. Я вижу, конечно же, главную проблему в том, что правительство одурачивает народ, и народ с этим как бы согласен. То есть у народа нет принципиальных возражений против такой постановки вопроса. Мне лично это не нравится. Но при этом я себя ловлю на мысли, что вот представьте человека, который заснул, ну, скажем так, в 88-м году, во время перестройки, а проснулся, ну, не знаю, в 2001-м, 2008-м, неважно, при Путине, короче говоря. И вот проспал он весь ельциновский период. Вот проспал и не знает о том, что этот период существовал. Или представьте себе ленту «Кинохроники», да, из которой вы просто взяли ножницами, вырезали весь ельциновский период с 90-го по 2000 год. И на самом же деле, будем откровенны, картина, которую мы видим сегодня, абсолютно восхитительная, если сравнивать ее с советским периодом. Да, с периодом там 88-го, 89-го, 90-го года. А нет компартии. По крайней мере, компартия существует как просто одна из многочисленных политических партий. Нет идеологии, а есть рыночная экономика. есть свобода выезда за границу. Ну, выборы, конечно, сложно назвать выборами, но это если мы их сравниваем с Францией или с Америкой, или с Англией, а если мы их сравниваем с выборами Советского Союза, ну, так это просто предел мечтаний, причем и местные выборы, и центральные выборы. Ну, свободы слова, конечно, абсолютной нет, будем откровенны, но, тем не менее, есть какая-то оппозиционная пресса, есть «Новая газета», есть какие-то журналисты, есть Латынин. Да, время от времени журналистов убивают, но... Послушайте, мы же не говорим про многомиллионные чистки сталинского периода, а в общем-то мы говорим, а по-разному можно считать, это, в общем, это статистика всегда грустная, и какие-то погибшие люди, они были моими очень хорошими знакомыми, например, там Аня Политковская, так что это утрата личная, но мы тем не менее говорим о там 200-300 журналистах, которые были убиты, мы не говорим о тотальном политическом контроле. Да, есть, безусловно, да, можно говорить еще об убитых политиках, но, тем не менее, нет глобального политического террора времен Советского Союза. Так что, понимаете, все зависит от того, как мы сравниваем эти периоды. И, может быть, действительно нужно согласиться с тем, что, да, Россия не способна, по крайней мере, на нынешнем историческом этапе, причем речь не идет о 10, 20, 30 и даже о 50 годах, а не способна, не готова к тому, чтобы стать, наконец-то, европейской цивилизованной демократической страной. Россия все еще пытается найти свое место в истории и свой путь в истории. Другое дело, что россияне, как показывает история, за все эти поиски все время платят. Все время платят. И это, конечно, то, что Россия еще ждет. Свой путь в истории – это дорогое предприятие в сегодняшнем мире. И... конечно, мне бы хотелось, чтобы страна Россия и русский народ или россияне скорее уже успокоились и скорее уже поняли, что никакого своего пути нет.
Особого
пути нет, да.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Мы продолжим беседу с историком Юрием Фельштинским после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В центре Москвы милиция не позволила активистам оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести несанкционированную акцию в поддержку права граждан на свободу собраний. Как передают с места события корреспондент «Радио «Свобода», милиция задержала десятки людей, в том числе одного из лидеров движения Эдуарда Лимонова. Был задержан также известный правозащитник Лев Пономарев, который не принимал участия в акции и лишь наблюдал за происходящим. После составления протоколов оппозиционеров отпустили. Турция и Армения договорились начать переговоры о восстановлении дипломатических связей, сообщила Анкара. По информации Министерства иностранных дел, Турция и стороны планируют заключить соглашение в течение 6 недель. В Дубае двое подозреваемых в покушении на бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева отвергли в суде обвинения в свой адрес. Подсудимых граждан Ирана и Таджикистана обвиняют в планировании убийства и помощи предполагаемым убийцам. Тверской суд Москвы отложил до 10 сентября предварительные слушания по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Президент Сирии Башар Асад назвал аморальными обвинения Ирака в причастности его страны к недавним терактам в Багдаде, жертвами которых стали 95 человек. Он выступил с этим заявлением на встрече с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу. Президент Афганистана Хамид Карзай продолжает лидировать на выборах главы государства. После подсчета бюллетеней, полученных примерно с половины избирательных участков страны, у Карзая около 46% голосов, у его основного соперника доктора Абдулло чуть более 33%. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжаю свою беседу с американским историком, доктором исторических наук Юрием Фельштинским.
Юрий Георгиевич, вы четко совершенно говорите об этой дате, 99-й год, собственно, этому посвящена была ваша книга. И время с момента этих событий до и выхода книги уже прошло. Как-то вы по-новому посмотрели на ситуацию прихода Путина к власти, вот этих взрывов домов, или ваша концепция здесь сохраняется?
Я историк по образованию, написавший какое-то количество книг, и очень многие эти книги, они либо со спорными концепциями, либо с новыми концепциями, все зависит от того, как их видит читатель. Но, по крайней мере, я всегда претендовал на то, что я открываю читателю что-то новое, какой-то другой взгляд, вот не тот, к которому он привык, и про который уже было написано там 100 или 1000 книжек. Знаете, когда приходишь к какой-то концепции новой, идея возникает, это на самом деле умозаключение. Еще у вас нет ни фактов, ни материала. Это просто некая идея. Посмотреть, а было ли восстание левых эсеров, например. Или это была провокация. И дальше начинаешь исследовательскую работу. И если концепция неправильная, то, знаете, можно на голову встать. Но ничего не получится, потому что все факты будут против. А если концепция правильная, то вот все факты, как в пазле, будут ложиться на места.
И что, ложится?
С ФСБ взрывает Россию? Абсолютно. И больше того я вам скажу. Эта книжка ведь была написана в 2001 году. По горячим следам событий. Для меня это был эксперимент новый. Я все-таки привык иметь дело с героями, жившими какое-то количество лет назад, давным-давно умершими, с Лениным, со Сталиным, с Троцким. А я впервые для себя брался за политическую тему и тему сегодняшнего дня. Когда я, в общем-то, из озорства начал изучать сентябрьские взрывы и понял, каким выводом я прихожу, потому что у меня не было изначально концепции, а не ФСБ ли взрывало дома. То есть мне такая дурацкая мысль просто в голову не приходила. Я просто стал смотреть, ну, что же все-таки произошло вот с этими взрывами. Какие-то моменты меня там смущали в самом начале. Рязань, конечно, смутила.
Учение так называемое.
И когда я понял к своему, в общем, глубокому огорчению, потому что мы говорим о периоде 99-го года, когда во главе страны стоит Ельцин, это был вот тот мой любимый демократический период моей любимой России, когда Россия вроде бы была нормальной западной страной, и к глубокому для себя огорчению я вдруг вижу, что дома взрывало ФСБ. Сказать, что я расстроился, придя к этим выводам, это не сказать ничего. На самом деле для меня это было событие, приведшее уже к моей там второй эмиграции, потому что я и жил в России в период 98-99 года. И, в общем-то, будем откровенны, вопрос о возвращении в Россию мною, ну, рассматривался, по крайней мере, он не казался неправильным. И когда я понял, что дома взрывал ФСБ, по крайней мере, уж точно не чеченцы, для меня это было просто крушение очень-очень-очень многих моих надежд. И началом абсолютно вот нового этапа, да, в моей жизни. Я написал какое-то количество количество страниц, и решил эту тему, действительно решил эту тему бросить. Вот решил просто этим не заниматься. Тому есть смешное подтверждение. У меня есть, в общем, старый мой знакомый, в общем-то, друг Витя Суворов, известный публицист, историк Второй мировой войны, который живет в Лондоне. Я позвонил Вите и сказал: «Витя, у меня есть очень интересная тема, но я не хочу ей заниматься. Хочешь, я тебе отдам все? Вот отдам то, что уже написано, отдам все материалы, которые собраны, отдам тебе все, займись ею. Интересная тема». Витя отказался, я уже не помню, по каким соображениям, и я как бы вот остался с этой темой. Я себе не верил, я всех мучил, я мучил Витю банальным вопросом о том, могло ли ФСБ взорвать дома. Первый раз мы с Витей повидались именно по этой причине. Я сказал Суворову, что мне необходимо с ним встретиться, потому что я хочу, чтобы он мне кое-что разъяснил. Я полетел в Англию, мы встретились у Буковского, и у нас был довольно интересный, я учитал разговор. Я ему сказал: «Вить, вот смотри, какая у меня проблема. Я занимаюсь изучением некой темы, а именно взрывом домов. И, к сожалению, получается, что дома взрывал ФСБ. Скажи мне, пожалуйста, возможно ли это?» Витя говорит: «А что невозможно?» «Конечно, возможно». Я говорю: «Подожди. Сентябрь 99-го года. Москва. Группе людей дают задание взорвать дома. Это задание в сентябре 99-го года могло быть выполнено?» Витя говорит: «Без проблем». Я говорю: «Подожди, Вить, вот ты работал в ГРУ, вот вам дают задание взорвать дом. Вы его взорвете?» Витя говорит: «Юр, ты же сам сказал». «Витя, ты работал в ГРУ. Подожди, говорит, это наша работа. Это наша работа. Мы делаем то, что нам говорят».
«То, что приказали».
«То, что приказали». Я говорю: «Что, Витя, у вас вот нет проблем взорвать дом в Москве с живыми людьми, просто с мирными жителями?» Он говорит: «Ну нет, это наша работа, Юр. Ну, работа у нас такая». Я говорю: «Хорошо, Витя, вот, допустим, ты знаешь, что в этом доме твой друг живет. Ты его предупредишь?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Ну что, вот ты убьешь своего друга?» Ну, убью, вот работа у нас такая». Я говорю: «Хорошо, Витя, а допустим, там твой брат или сестра, предупредишь?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Витя, а жена?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Витя, а дети?» А у Вити двое детей, мальчик и девочка. И тут Витя задумался и сказал: «Знаешь, если б сын был бы там, то, наверное, взорвал бы. А если бы дочка, я думаю, что не смог бы». И вот после этого я понял, что все мои проблемы с верю, не верю в то, что ФСБ могло взорвать дома, они как бы мои проблемы. Они к реальной жизни не имеют отношения. Я двинулся дальше. Я полетел к Саше Литвиненко. Саша Литвиненко, с которым я был знаком с 98-го года, есть у нас долгая-долгая история отношений, которая, наверное, тема отдельного разговора. Тогда вышел уже из тюрьмы, где он просидел с марта по декабрь 99-го года, если мне не изменяет память, или с мая по декабрь. И был в Москве под наружным наблюдением. Я к нему полетел. А встреча эта наша произошла в сентябре месяце. Я Саше задал, собственно, тот же вопрос, который я задал Вите. Вот такие у меня выводы получаются из моего исследования, что в сентябре 99-го года дома взорвало ФСБ. Это могло быть? А Саша сказал, что да. Так вот, теперь возвращаясь к концепции. Понимаете, это все было в 2000-2001 году. С тех пор прошло уже 8 лет. За эти 8 лет не появилось ни одного маленького фактика, не то что там глобальной какой-то другой концепции, а маленького фактика, противоречащему тому, что писалось в 2001. Что абсолютно вся новая информация, которая появилась за последние годы, говорит исключительно о том, что за взрывами домов стояло ФСБ. ФСБ, которое выдвинуло изначально свою концепцию, а именно, что за взрывами домов стояли чеченцы. ФСБ, которое из-за этого, или российское правительство, которое из-за этого, собственно, начало Вторую Чеченскую войну, за все эти годы не предъявило нам ни одного чеченца, я сейчас не преувеличиваю, ни одного. То есть даже по версии ФСБ, вот если забыть про все то, что я писал и говорил, и принять на 100% версию ФСБ, даже по версии ФСБ в этих событиях не принимал участия ни один чеченец. Ну, кроме там Хатаба и Басаева, которые по версии ФСБ, собственно, дали приказ взорвать дома. Но поскольку этого как бы никто не знает уже ни на каком уровне, тут-то никаких подтверждений нет, а наоборот есть, между нами говоря, последнее по хронологии известное письмо Басаева Путину, где он пишет, что они не взрывали дома. Так что, понимаете, вот даже по версии ФСБ, хотя из-за этого была начата чеченская война вторая, нет ни одного чеченца. Так что тут просто говорить не о чем. А уже после убийства Литвиненко, знаете, я вам одно могу сказать, ну, мне звонили все эти годы, естественно, после убийства Литвиненко, это уже была лавина звонков, сотни интервью. Ну, в общем-то, мне все эти годы, там, с 2001-го звонили журналисты с какими-то вопросами, связанными с сентябрьскими событиями 99-го года. И в общем-то, я всегда начинал с того, доказывал, что моя концепция имеет право на существование. Это было нелегко, потому что не все готовы были поверить в то, что дома в России взрывали не чеченцы, а российское правительство или российские государственные службы. Так вот, после убийства Литвиненко, когда я по инерции начинал, собственно, с такой защитной позиции по вопросу о том, что я прав, мне говорят, да что вы нам объясняете, а кто еще? Да это мы знаем, да что вы, то, что дома взрывало ФСБ, известно, это мы знаем, так что доказывать не надо уже. И я подумал, ну ничего себе, дожили до периода, когда это уже всем хорошо известно, что дома в России взрывало ФСБ. Но, кстати говоря, когда был опрос после первой публикации в «Новой газете» в августе 2001 года глав из нашей книжки, то примерно 50% считало, что да, есть вероятность, что дома взрывало ФСБ. Не нужно, опять же, делать вид, что мои выводы были такими выводами совсем уж одиночки. Количество людей, которые считали и считают, что дома взрывали не чеченцы, очень большое, а количество людей, которые считают, что дома взрывали не чеченцы, а ФСБ, может быть, меньше, но тем не менее очень существенное, потому что многие люди, тем не менее, считают, что дома взрывали какие-то вот неизвестные нам силовые структуры, но совсем не обязательно ФСБ. И это как бы концепция, имеющая право на существование. Просто так, как я вижу, в России же главный приз получает тот, кто больше всего рискует. И то, что Путин получил главный приз, а главный приз – это была должность президента, власть в России, означало, что риски на себя брал он. И я очень хорошо понимаю, в чем эти риски заключались, потому что он был руководителем ФСБ до августа 99-го года. Всем очевидно, что операция по взрыву домов могла готовиться несколько месяцев, то есть начало этой операции приходило безусловно, на тот период, когда Путин стоял во главе ФСБ. Так что я думаю, он очень хорошо, в общем, знал и не мог не знать, какая операция планируется. А кроме этого, ну, понимаете, у нас же есть абсолютно, я считаю, формально юридическое доказательство того, что дома взрывало именно ФСБ. Ведь Вторая Чеченская война началась не случайно 23 сентября, то есть даже не случайно в те конкретные минуты, в тот момент, когда в Рязани взяли двух сотрудников ФСБ, потому что российскому руководству было понятно, что если войну не начать вот прямо просто сейчас, вот сегодня, то уже завтра журналисты и общественное мнение еще свободной России в сентябре 99 года очень быстренько разберутся, что произошло в Рязани, и очень легко сопоставят взрывы домов в Москве и несостоявшийся взрыв в Рязани. поэтому всех нужно было поставить перед свершившимся фактом. И именно поэтому бомбардировки Грозного и война, собственно, началась там где-то в 12 часов дня 23 сентября, то есть ровно в те часы и минуты, когда Рязанское ФСБ взяло двух сотрудников Московского центрального ФСБ с поличным. Так что это, в общем-то, абсолютное доказательство того, что именно ФСБ, причем именно центральное ФСБ, стояло за взрывами домов, поскольку решение о войне, безусловно, принимало в центральное руководство.
Ельцин был в курсе вашего?
Я уверен, но это, в общем, такое мое, наверное, чувство интуитивное, что Ельцин не был в курсе и не мог быть в курсе.
У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в Бостоне, американский историк Юрий Фельштинский.
За вот этот период с 99 года было много разных событий. Подводная лодка, которая утонула, и Норд-Ост, и Беслан, и дело Ходорковского, изменение политической системы в несколько этапов. Какие события, как историк, вы считаете наиболее принципиальными вот для этого периода, которые создали систему, о которой вы, собственно, пишете в книге? Собственно, корпорация ФСБ.
Главное событие, безусловно, это приход к власти Путина. В этом смысле, как одна из таких ступенек, по которой Путин шел к власти, главным событием оказалась Вторая Чеченская война. Но тут, может быть, чуть-чуть правильно отступить назад, что, кстати, тоже помогает в том, чтобы понять, кто взрывал дома в России, и увидеть, что в 99-2000 году была просто повторена слово в слово, букву в букву схема Первой Чеченской войны 95 года и выборов 96 года. Теракты в 95 году в Москве, начало Чеченской войны Степашиным и выборы 96 года. Теракты в сентябре 99 года в Москве, ну и в других городах. Начало Второй Чеченской войны и выборы 2000 года. То есть была повторена абсолютно та же схема, когда выборы проводятся непременно на фоне войны. Задачи были несколько разные. В 95 году Чеченская война начиналась для того, чтобы создать ситуацию для возможной отмены выборов 96 года, если Ельцин не сможет стать президентом законным путем. Мы, в общем-то, знаем, что приказ об отмене выборов уже был подписан, что он был в последнюю минуту отозван. Мы знаем, что с этого началось политическое восхождение олигархов, семьи, конкретно Березовского в том числе, конкретной группы людей. Мы всех этих людей знаем. Это прежде всего Чубайс, Березовский, Абрамович, Таня Дьяченко, Юмашев. В благодарность за то, что эти люди привели Ельцина к власти законным путем в 96 году, Ельцин, собственно, отдал Россию во власть этих людей на 4 года. 96-й, 2000 год – это власть олигархов. Путин, когда он приходит к власти в 2000 году, он опирается на две группы. Про одну группу мы знаем – это все те же семья, олигархи. А вот вторая группа людей, она сильно оставалась в тени, мы ее никто не видели. Ошибочно считали поэтому, что Путин там ставленник Березовского. А когда Путин пришел к власти, вдруг неожиданно для всех, в том числе, кстати говоря, и для Березовского, оказалось, что Путин не его человек. То есть для Березовского это была, кстати, очень большая неожиданность, потому что он тоже не знал о том, что Путина приводят к власти другие люди, что он, Березовский, конечно, во всем этом участвует, но что он далеко не главный участник, а может оказаться, в общем-то, что и последний. А вот главными участниками, как уже потом стало известно, была как раз система ФСБ. И именно потому, что Путин пришел к власти благодаря вот этим двум группам людей, он и сохранял лояльность в период 2000-2004 года и первой, и второй группе. Поэтому действительно, если не иметь в виду конфликт с Гусинским, который был предопределен поддержкой Гусинским противоборствующего клана, и если не иметь в виду конфликт с Березовским, который полностью был спровоцирован самим Березовским, а не Путина. Путин проявил себя как человек, я считаю, очень лояльный, игравший все эти 4 года по правилам, за исключением дела Ходорковского. Дело Ходорковского выделяется. И мы видим, я думаю, что это всем понятно, что вот в эти 4 года, с 2000 по 2004 год, Путин как бы постепенно уходит от олигархов, да, или от семьи, и переходит так плавно, постепенно, тоже полностью в клан ФСБ. В 2004 году он уже приходит к власти, естественно, опираясь только на одну группу, а на силу бывшего КГБ, нынешнего ФСБ, и, собственно, политическую лояльность он уже теперь сохраняет только в отношении этого клана. Другое дело, что Путин вырабатывает определенные правила по отношению к бизнесменам, и в двух словах, я думаю, эти правила просто можно сформулировать так. Деньги зарабатывайте, но в политику не лезьте. Вернее, не так. Не претендуйте на власть. Не претендуйте на власть. Что если увидим, что претендуете на власть, отнимем бизнес и, как говорится, отрубим голову. По той же причине, кстати говоря, все политические партии России очень слабенькие. То, что создал Путин, это некую структуру, которая существует над политическими партиями. Как только какая-то политическая партия окажется вдруг неожиданно сильной и станет конкурировать в борьбе за власть, то, наверное, у Путина возникнет, опять же, желание и необходимость эту партию каким-нибудь образом уничтожить или раздробить. Теперь, возвращаясь к вашему вопросу про Ходорковского. Я, естественно, знаю, что есть версия о том, что Ходорковский как раз стал конкурировать в борьбе за власть с Путиным. Я читал все эти статьи о том, что Ходорковский в Думе голоса покупал, и оппозицию поддерживал, и чего только Ходорковский не делал. Я не думаю, что это та причина, по которой Ходорковского посадили. Более того, я думаю, что вся эта информация была вброшена в прессу вполне специально, чтобы создать видимость и концепцию того, что у Ходорковского посадили по политическим соображениям. Я думаю, что его посадили по экономическим соображениям. В тот момент проводилась очень крупная сделка. Крупнейшая российская сделка, а может быть даже и крупнейшая мировая сделка. ЮКОС покупал Сибнефть. Не исключаю, что я абсолютно не прав. Я думаю, что Ходорковского посадили в рамках операции по замене покупки Сибнефти ЮКОСом, покупки Сибнефти Газпрома. Экономически эта операция оказалась крайне выгодна Абрамовичу, а подозреваю, что и Путину. Сибнефть была в результате продана «Газпрому» за 13 миллиардов долларов. Одновременно была отменена сделка, которая уже начала проводиться по продаже Сибнефти ЮКОСу. ЮКОС вернул Сибнефти 20% акций, которые уже были проданы за 3 миллиарда долларов, и Абрамович не вернул, что известно, 3 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма сделки составила для Абрамовича 16 миллиардов долларов. Предположить, что все это случайность, то есть что арест Ходорковского по неким абстрактным политическим причинам произошел именно вот в эти вот дни, мне очень сложно. Шансов у Ходорковского стать президентом, между нами говоря, не было. По многим причинам, включая то, что он был и олигарх, и еврей, как-то не вижу. Я не вижу Ходорковского до посадки как конкурента на власть Путину или кому бы то ни было.
Но он все-таки был спонсором нескольких партий сразу.
Как и многие другие. Как раз главное в вашем вопросе заключается в последнем слове сразу. Он был спонсором нескольких партий сразу, что говорит о том, что он не боролся за власть, потому что когда борется за власть, то спонсируют одну партию и идут во главе этой партии на баррикады. Вот Березовский финансировал одну партию, шел неудачно, правда, в бой. Так что, когда человек финансирует всех подряд, это как раз говорит о том, что он хочет иметь влияние, контакты, лоббистов, но не борется за власть сам. Ну, никак я не вижу Ходорковского борцом, вообще политически борцом с Кремлем. Все эти люди, некоторых из них я знаю лично, они прежде всего бизнесмены. И вопрос больших денег, не просто денег, да, деньги, знаете, деньги никого из нас не волнует, а большие деньги, как оказывается, волнуют, ну, просто всех. Я, в общем-то, почти не знаю исключений. Так что мне кажется, что экономические причины посадки Ходорковского, они тут принципиально больше достойны рассмотрения, чем известные политические причины.
А на ваш взгляд, вот сейчас идет судебный процесс, в кавычках судебный, вы думаете, что он и при нынешнем режиме будет продолжать находиться в тюрьме?
Я буду очень рад, если я окажусь неправ. Я очень хотел бы оказаться неправ, потому что я ему симпатизирую. Его так посадили несправедливо. Я, тем не менее, боюсь, что Ходорковский из лагеря не выйдет никогда, и что это, собственно, было условие той сделки, результатом которой была посадка Ходорковского. То есть за посадкой Ходорковского стоят там несколько ключевых фигур. Я считаю, что, по крайней мере, две ключевые фигуры очевидно известные. Одна Абрамович, другая Путин. Наверное, есть еще какие-то ключевые фигуры, но я уверен, что между этими людьми было соглашение о том, что Ходорковский не выходит из тюрьмы никогда. Потому что как только он выйдет из тюрьмы, это всем понятно, он поставит вопрос о правомерности, экономической правомерности состоявшейся сделки по разгрому ЮКОСа и перепродаже Сибнефти Газпрому. И поскольку всем ясно, что эта сделка была абсолютно незаконна, и вся юридическая машина любой цивилизованной страны, а мы все-таки живем в период, когда корпорации типа Газпрома и Сибнефти, они вынуждены работать в таком мировом юридическом поле.
Ну, или Роснефти,
ну, конечно. Любому независимому суду будет очевидно, что эта сделка была незаконна. Для людей, которые заработали на этой сделке, выход Ходорковского из тюрьмы может оказаться очень дорогим удовольствием.
Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Нашим гостем был американский историк, доктор исторических наук Юрий Фельштинский. И в следующей передаче 7 сентября мы продолжим разговор с Юрием Фельштинским о генезисе режима Владимира Путина. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер и СМС. Каждый будний день с 23 часов, повторы в 7 и 15, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта акция вполне соответствует моим убеждениям.
Он сказал, что президент Кадыров несет ответственность за то, что происходит.
Я хотел бы поблагодарить народ Японии за его смелое решение.
Очень трудно предотвратить подобное нападение.
Главные итоги прошедших выборов – это потеря голосов партии Меркель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. свободный информационный мир. Радио «Свобода».